Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 27 июля, 16:05, в студии Юрий Будкин. Говорим о главных событиях этого дня, наша тема на ближайшие 25 минут. Владимир Путин назначил преемника Виталия Чуркина в Организации Объединенных Наций. Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисто обсудят в ближайшее время вопросы обеспечения безопасности на Балтике. И Росгвардия создаст собственные научные роты.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Подписан указ о назначении заместителя министра иностранных дел Василия Небензи постоянным представителем России при ООН в Нью-Йорке. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля. Другим указом Путин освободил Небензю от должности замминистра. Ранее его кандидатура уже была одобрена Комитетом Совета Федерации по международным делам. До этого назначение одобрили и в Комитете Госдумы по международным делам тоже. То есть и Нижняя, и Верхняя палата уже провели согласование этой кандидатуры. Прошлым российским постпредом, как вы знаете, был дипломат Виталий Чуркин. Он представлял Россию в Организации Объединенных Наций с апреля 2006 года, а вот 20 февраля 2017 года Чуркин умер в Нью-Йорке, и причиной его смерти стал сердечный приступ. На время, пока новый постпред не был утвержден, исполняющим обязанности назвали Петра Ильичева, но теперь нет. Теперь Василий Небензя, который строит карьеру дипломата еще с 1983 года, который был в конце прошлого века советником, а потом еще и старшим советником постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. Тогда постпредом был нынешний министр иностранных дел Сергей Лавров. В 2006 году, с 2006 по 2011 Небензя был на посту заместителя постоянного представителя при ВТО в Женеве, а с 1 июня 2013 года он работает в должности заместителя министра иностранных дел России. Таким образом, получается, что Небензя возвращается в постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке, но уже в новом качестве спустя 17 лет. Он работал с 96 по 2000 год. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Можно через Телеграм писать «Говорит МСК-бот», нам нужны дипломаты, естественно, или люди, которые хотя бы понимают, что такое по шкале дипломатической вот эти передвижения, когда заместитель министра иностранных дел становится постоянным представителем России при ООН в Нью-Йорке. Это кадровое повышение. Как это расценивать? Как назначение это расценивать? То, что именно Небензя поедет на этот пост, это можно расценивать как некий политический, символический знак. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Мы следим за лентами новостей. Здесь есть срочные сообщения, которые только что появились. В Москве, в центре города, загорелся прогулочный катер. Возгорание, правда, удалось ликвидировать. РИА Новости пишет, ссылаясь на представителя главного управления МЧС. Да и пожар был небольшой, судя по тому, что пишет агентство РИА Новости. Возгорание было на площади в 3 квадратных метра. Все это было рядом с домом номер 1 по Гончарной набережной. Прогулочный катер «Легенда» там был. И вот там было возгорание, обстоятельства которого до сих пор выясняются. В общем, нет среди наших слушателей дипломатов, которые могли бы нам помочь разобраться, что происходит сейчас с этим назначением преемника Виталия Чуркина в Организации Объединенных Наций.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Путин и Ниинисто обсудят сегодня вопросы обеспечения безопасности на Балтике. Лидеры двух стран, президент России Владимир Путин, президент Финляндии Саули Ниинисто, они встречаются, будут обмениваться мнениями по международной и региональной проблематике обеспечения стабильности и безопасности на Балтике. Во всяком случае, так сказано в подготовленных ко встрече двух лидеров материалах. На повестке дня, сказано там, переговоры на высшем уровне, во время которых, помимо стабильности и безопасности на Балтике, будут говорить о противодействии терроризму и других актуальных темах. А ранее в Кремле говорили, что главы государств будут обсуждать также вопросы сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и природоохранной сферах. Сегодня Путин уже приехал в Финляндию, город Савонлинна по приглашению Ниинистё. Визит приурочен к празднованию столетия государственной независимости республики, то есть, как вы понимаете, столетию с того момента, как Финляндия перестала быть частью Российской империи. Савонлинна, город на востоке Финляндии, расположен на островах озерной системы Сайма, относится к старейшим поселениям на территории Финляндии. Там глубоководный озерный порт, через который осуществляется связь с Балтийским морем. 7373948, телефон прямого эфира. Финноведы нам нужны, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Бакланов, звонили мне?
О, отлично. Да, конечно, прекрасно. Сам Андрей Бакланов нам позвонил, заместитель председателя Совета Ассоциации Российских Дипломатов. Андрей Глебович, скажите, пожалуйста, это радиостанция «Говорит Москва», из прямого эфира мы с вами разговариваем. Меня зовут Юрий Будкин. Я хотел узнать по поводу Василия Небензи, которого назначили преемником Виталия Чуркина в ООН. Во-первых, это успех для него, это повышение по карьерной лестнице от замминистра иностранных дел?
Ну, вы знаете, этот пост, на которого назначили, он, конечно, имеет особую значимость. И вот для дипломата любого это означает одна из самых высоких ступенек в дипломатической карьере. И, конечно, здесь уникальные требуются качества, сочетание качества. Замминистра, конечно, очень высокий пост. Но есть и первый заместитель министра, есть другие заместители министра. А представитель универсальной международной организации – это пост единичный. И здесь, конечно, я думаю, Небензи чувствует такую особую ответственность. Ну и взоры не случайно устремляются на него, потому что мы ожидаем от него энергичной и результативной работы в нынешних крайне сложных международных обстоятельствах.
А правильно говорить Небензи?
Как говорите?
Я говорю, правильное ударение в его фамилии Небензи.
Небензи, да.
Да, да, так да, вот, смотрите, раз уж мы заговорили о том, как Российская Федерация представлена в Организации Объединенных Наций, ведь существуют два подхода исторически. Это человек от Российской Федерации, от Советского Союза, это человек, у которого башмак в руке, или человек, у которого башмак на ноге. Вот Небензи, он скорее какой дипломат?
Ну, вы знаете, он такой достаточно универсально подготовленный и тоже имеет такую сбалансированную, что ли, систему действий на международной арене. Я не стал бы его каким-то особым причислять к категориям. Он хорош тем, что в универсальной международной организации будет представлять достаточно универсальный такой наш подход, сбалансированный, где нужно будет, он жестко будет занимать позицию, но у него очень большой опыт ведения переговоров, сориентированных на достижение компромиссов. Поэтому я думаю, что будет получаться неплохо у него.
Андрей Глебович, ну смотрите, я понимаю, но довольно тепло говорили и как об эффективном дипломате говорили о Виталии Чуркине. И вот один из наших слушателей сейчас пишет, а Чуркина он сможет заменить или Чуркина заменить невозможно?
Ну, я думаю, вот по совокупности качеств, включая определенный артизм, все-таки его полностью заменить будет трудно. Ну, люди разные. Если вы...
Да, просто вы теряетесь.
Знаете,
не очень хорошо.
Был уникален тем, что у него с профессиональными качествами были и артистизм определенный. Но вот в этом плане, конечно, заменить довольно сложно его будет. Но что касается общей подготовки, то тут все нормально.
Спасибо. Заместитель председателя Совета Ассоциации Российских Дипломатов Андрей Бакланов дозвонился до нас и попал в прямой эфир. Президент Владимир Путин сегодня подписал указ о назначении заместителя министра иностранных дел Василия Небензи постоянным представителем России при ООН в Нью-Йорке. Итак, все-таки, вот правда, 7373948. Раз уж мы поговорили с Андреем Баклановым о кандидатуре Небензи, давайте 7373948, телефон прямого эфира. Вот правда, вам какой нужен дипломат? Вот с вашей точки зрения, кто должен представлять Российскую Федерацию? Тот, у кого башмак в руке, или тот, кто башмак в руку не берет? 7373948. Не снимает с ноги. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, тот, кто родился и жил в СССР, это другие люди, другого поколения, другой закалки.
Что вы имеете в виду, я не очень понял.
Я говорю, которого дома назначили дипломата, он родился в СССР, заработал чуть-чуть там.
И что?
Вот нам такой нужен, который человек, который помнит, что была великая страна.
Слушайте, ну вы же понимаете, что вот то, что вы называете полностью великая страна, это было давно. Мы же все равно, ну не может человек так долго быть активным политиком. 7373948, телефон прямого, на ноге, пишет Валерий. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Тимур, Москва. Знаете, в этом вопрос поставлен на ноге или в руке. Если в современной ситуации, как бы если ее учитывать, то в основном у большинства наших чиновников башмак в кармане. Но я думаю, что все-таки не важно, где башмак, важно, чем будет он думать. Спасибо.
7373948, телефон прямого эфира. Ну, мне кажется, биография Небензи, она довольно четко описывает, чем будет думать мозг. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Прошу.
Ну, вы знаете, во-первых, вот по поводу назначения, естественно, это большой шаг вперед для любого дипломата, потому что замминистра, это, конечно, очень круто, но это внутренняя работа, а работа на внешний, так сказать, рынок, это следующий шаг, ну, это в целом, да. Что касается того, какой нам нужен дипломат с карманом, с ботинком в кармане, в руке или на ноге, вот если вы назначите того, у кого в руке или у кого на ноге конкретно, да, это будет плохой выбор. Нам нужен такой, который может, как Чуркин, по ситуации.
А, нет, это нет, я понимаю.
А иногда даже дать ботинком в лоб.
Слушайте,
конкурентам,
секунду, алло, вы слышите меня?
Да.
Нет, мы же понимаем с вами, что понятно, что дипломат на то и дипломат, чтобы у него было умение и в руке, и на ноге, и в кармане. Но вам-то какого хочется?
Мне вот хочется такого, который по ситуации может оперативно менять местоположение ботинка и в случае необходимости еще его швырнуть куда-нибудь.
Делать это красиво, я понял, спасибо. Возвращаемся. Итак, мы знаем о назначении в Организации Объединенных Наций. Мы поговорили о том, кто это будет. Теперь возвращаемся к другой внешнеполитической истории, о которой я уже заговорил. Встреча президентов России и Финляндии. Владимир Путин, Саули Ниинисте, отмечается столетие того момента, как Финляндия перестала быть частью Российской империи. Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров с нами на прямой связи. Михаил Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот что нам говорят, что мы читаем в СМИ? Путин и Ниинисте будут обсуждать вопросы обеспечения безопасности на Балтике. Это какая-то что, особенная безопасность?
Нет, это не особенная безопасность, но Финляндия сейчас становится ключевой страной, поскольку ее пытаются втянуть в НАТО активно. Финляндия отбрикивается, но ее запугивают тем, что вот Россия посягает на суверенитет, она, видите, там Крым аннексировала, сейчас и и Финляндию опять аннексируют. Вот этот визит Путина, он очень такой символичный, потому что он совпадает с Днем независимости Финляндии, и этим как бы подчеркивается, что Россия уважает независимость Финляндии и никаким образом на нее не покушается. То есть это такой вот сигнал всему финскому обществу, что не надо поддаваться на вот эти вот всякие провокационные измышления о намерениях России в отношении Финляндии. Не надо вступать в НАТО, это только ухудшит безопасность Финляндии. Потому что Финляндия тогда превратится в прифронтовую зону, как вот прибалтийские государства. Что очень характерно, вот это совпадает сейчас и с этими совместными маневрами, которые проходят на Балтике между с участием российских и китайских военно-морских кораблей, и которые, с одной стороны, показывают действительно всю мощь и весь потенциал вот конфликта, который может начаться между Россией и НАТО, то есть, видимо, НАТО должно понимать, что тут не одна Россия будет, да, и Китай нам поможет, и тогда у НАТО вообще никаких шансов нет. А с другой стороны, Путин демонстрирует вот такое вот доброе намерение в отношении Финляндии, которые должны продемонстрировать, что в НАТО вступать не надо.
И все-таки это такой датский визит, когда он приурочен к столетию, поэтому надо обязательно приехать, надо показаться, никаких решений от этих встреч двух президентов ожидать не стоит.
Нет, решений не будет, но я думаю, это повлияет очень серьезно на ситуацию в Финляндии и на менталитет, значит, финского общества, которое будет уверено, что да, вот Россия, видите, со самим своим визитом показывает, что у нее нет каких-то агрессивных намерений, потому что отмечать День независимости Прибалтики, то есть Финляндии совместно с президентом России, это очень символично.
И все-таки, вот если попытаться охарактеризовать ситуацию, внутриполитическую ситуацию в Финляндии на сегодня, это скорее пророссийское общество или антироссийское?
Ну, я бы так не ставил вопрос. Оно про финское общество.
Это понятно.
Про западные круги есть, да, они находятся под влиянием вот этой вообще идеологии НАТО, Евросоюза, и вот они тянут, в общем, в НАТО Финляндию, вопреки ее национальным интересам.
Так вот, нынешняя Финляндия при Нинистё, она тянется туда?
Ну, я думаю, большинство финского общества не поддерживает эту идею, поэтому они никаких обязательств на себя не берут, они пытаются отбрыкаться от вступления в НАТО. Они готовы пойти на какое-то военное сотрудничество, там вести совместные маневры какие-то с НАТО, да. Но вот идти на вступление они не хотят, потому что большинство финнов против.
Собственно, Ниинистё, с которым встречается Путин, как надолго он еще может быть президентом Финляндии?
Ну, это трудно сказать, там президенты регулярно меняются, в общем.
Ну, он-то уже 5 лет. Но он-то уже 5 лет все-таки.
Ну, это не имеет значения, понимаете. Мы видим преемственность финской политики, начиная с послевоенных времен, политики нейтралитета. В общем-то, президент там отражает интересы финского общества. У нас вот почему сложилось такое мнение, что вот личность, она все решает. Вот Трампа, ожидали от Трампа, что он вот тут сейчас перевернет американскую внешнюю политику, в результате сели из-за этого в лужу. Потому что Трамп ничего сделать не смог, а может и не хотел, чтобы ничего делать. Вот, а у нас ставка была, целый год мы ждали от Трампа каких-то подачек, что он что-то в лучшую сторону
вот
изменит.
Вы заговорили про ставку, у нас есть какая-то ставка на Финляндию?
У нас есть ставка на то, что сохранится преемственность в наших отношениях, которая основана на добрососедских отношениях и на нейтралитете Финляндии, который Россия уважает, так же, как и суверенитет Финляндии.
Спасибо. Михаил Александров, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, был с нами на прямой связи. Владимир Путин и Саули Ниинистё в Финляндии будут обсуждать вопросы обеспечения безопасности на Балтии. А, собственно, визит Владимира Путина в Финляндию приурочен к празднованию столетия государственной независимости республики.
Внимание! Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Руководство Росгвардии приняло решение создавать собственные научные роты, которые помогут силовому ведомству в борьбе с терроризмом и обеспечении национальной безопасности государства. Об этом, как передает РБК, заявил журналистам начальник главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии генерал-лейтенант Евгений Фуженко. Уже осенью этого года мы планируем создать первую такую научную роту. По словам Фуженко, приступить к созданию в структуре Росгвардии научных рот решили после изучения опыта Минобороны, где такие подразделения уже несколько лет существуют. В 2013 году, говоря о необходимости создания таких научных рот, министр обороны Сергей Шойгу говорил, что военные начинают большую охоту на программистов. Но эта охота в хорошем смысле, не в ущерб никакой из сторон, тогда говорил Шойгу. Александр Белавин, член-корреспондент Российской академии наук и физик-теоретик. Александр Абрамович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, военные начали в 2013 году, словами Шойгу, большую охоту на программистов, а теперь к этой охоте присоединяется и Росгвардия. Вот получается, что это такая наука по приказу.
Угу.
Насколько это эффективно?
Ну, эффективно для чего?
Для науки.
Для науки. Если говорить о науке и о стране, мне кажется, это контрпродуктивно, потому что наукой надо заниматься, выращивая молодых людей в университетах. Для этого надо деньги пускать. Именно государство должно обеспечить образование, а затем работу институтов. И сотрудники научных институтов должны находиться в других условиях. В частности, у них должны быть совершенно другие зарплаты. Вот, наверное, такие, которые собираются в Национальной гвардии там в своих ротах давать научным сотрудникам.
Но вот смотрите, если
без развития науки, сейчас я хотел сказать, что без развития, широкого развития настоящего науки, как к этому относятся цивилизованные страны, не может быть ни сильной страны, ни сильной армии. Это абсолютно не с того конца все это делается.
Но, да. С другой стороны, как говорят, ну вот тут же наш слушатель один вспомнил шарашки в советское время, 685-й, как эффективную научную структуру. Мы сейчас не обсуждаем, плохо или хорошо людей делать несвободными. А здесь тоже получается, ученые, которым платят деньги, создают условия, да, но при этом они попадают в более жесткую систему с точки зрения дисциплины. Разве это не повышает эффективность?
Нет, конечно, это не получается. Наука, это все вредно ведь для науки. И, ну, что-то могли в таких ситуациях сделать в сталинское время, конечно, но...
Почему
мы
это...
же видим, мы же и в смысле обороны отстаем от, скажем, Соединенных Штатов очень сильно. Это связано с тем, что совершенно другое отношение к образованию, к науке в нашей стране и там. В нашей стране, я вам скажу, в системе Академии наук ученые получают $300 вот при нашей, вы знаете, стоимости жизни. Ученый, научный сотрудник и старший научный сотрудник получают $300. Так, вот это отношение государства. Соответственно, в Соединенных Штатах, по крайней мере, 10 раз больше сотрудник получает.
Понятно, спасибо. Ну, да, вот, деньги важнее дисциплины, говорит Александр Белавин, член-корреспондент российской...
И свобода. Не только деньги, но и свобода.
Ну, деньги важнее дисциплины, свобода важнее дисциплины. Понятно.
Точно.
Александр Белавин, член-корреспондент Российской Академии Наук, физик-теоретик, был с нами на прямой связи. Что вы-то думаете? 7373948. А это ведь разговор уже не о научных ротах вовсе. Мы говорим о том, что человек может что-то придумать только когда он свободен. Так говорит Александр Белавин. 7373948, телефон прямого эфира. Если он не свободен даже за деньги, будет не так эффективно. Надо, чтобы и деньги были, и свобода была. Вот тогда получается максимальная эффективность, говорит Александр Белавин. Слушаем вас, здравствуйте.
Ну да, в новом мире, где мы не можем, конечно, закрыть границы, шарашки, конечно, уже не сумеют дать тот результат.
Так это и не шарашки вовсе.
Ну, а в Росгвардии, а как это будет, если это будет рота?
Ну, это значит...
Вот, люди... Рота — это ограничение прав и свобод у них там в любом случае будет. Ну, понятно, что это будет не уголовное преследование, ну, не тюремное закрытие. Но опять это местечковый подход. Это вот решили в роте создать академика, что ли, там, вырастить.
Ну, а почему нет? Почему дисциплина? Подождите, вот это...
Ну да, пускай Янгеля там вырастет, попробует во взводе.
Ну, то есть вы хотите сказать, сначала Янгеля мне вырастите, а потом я поверю?
Нет, ну это местечковый подход, но нужно создать, наверное, какую-то структуру большую. Сначала надо было уничтожить все, а теперь создать роту, чтобы там у нас ученые росли в ротах.
Может быть, из роты вырастет большая рота, а потом еще больше?
Может быть, один-два Менделеева там родится, конечно.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямой. Прямого эфира. Свобода или дисциплина? Ну, с точки зрения эффективности, научной эффективности граждан, свобода или дисциплина? 7373948. Росгвардия собирается создавать научные роты. 4 года, как научные роты существуют в системе Министерства обороны. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день. Ну,
да.
Конечно, мужчина правильно смеялся, можно поддержать его, но запомните, те времена были другие у Сталина.
Мы сейчас не обсуждаем те времена, мы сейчас говорим, вот сегодня.
А сейчас, соответственно, совершенно ни к чему. У нас же есть военные институты, кафедры военные, у нас институты закрытые военные. Где они все? Почему их уничтожили? И мы опускались в какой-то подвал, в какую-то роту. Это правда смешно. У нас же была система отработана, прекрасная.
Какая?
На баллонку работают. Почтовые ящики, закрытые институты.
При чем тут роты? Институт... Олег, я понимаю, что вам хочется сказать, что тогда было прекрасно. Роты-то тут при чем?
Вот я говорю, а зачем роты-то эти научные нужны? Когда надо на более высокий уровень ставить.
Все, надо не роты создавать, а на более высоком уровне. Сразу армию научную. Так я понимаю, Олега. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Меня Сергей зовут. Я вам хочу так сказать. Все вот выступающие, которые комментировали научные роты, они немножко уходят в теорию. Это демагогия.
Ну да.
Дело в том, что эти учебные подразделения, то есть эти научные подразделения, которые создаются, это на один год работника из института призывает, или этого аспиранта, призывает в армию на один год, и чтобы он не терял квалификацию, чтобы он совершенствовал свои знания. Его помещают в научную роту, не бегать с автоматом по полям. чтобы он занимался этой работой, но делал те разработки, которые удобны, выгодны для усовершенствования.
Насколько это эффективно? А вопрос-то, как раз и в этом. А насколько это эффективно? Вы в любом случае отрываете человека, то есть эффективность его снижается. Вы говорите, но не станет совсем плохо.
Нет, не станет плохо. Это не отрываем человека. Это просто человек проходит армейскую службу, которую ему надо, если он желает, его призвали. Но он квалификацию не делает. Ему дает его потенциал научный, который у него в голове есть, могут использовать для того, чтобы развивать
совершенствование. Он хотя бы как-то будет развивать свой научный потенциал, говорит наш слушатель. А Мартин 685-й представляет себе прапорщика из научной роты. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 27 июля, 16:35, в студии Юрий Буткин. Говорим о новостях этого дня, главные темы. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Премьера балета «Нуреев» может состояться уже в этом году. ВЦИОМ рассказал о возросшем доверии граждан к банкам и кредитам. И в компании «Доктор Веб» заявили, что нашли вирус в прошивке нескольких андроид-устройств.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Премьера балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова и Юрия Посохова может состояться в Большом театре не в мае 2018 года, как ранее объявил директор театра Владимир Урин, а до конца 2017 года. О новой дате премьеры сообщил главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра Туган Сахиев в интервью финской газете «Хельсингин Саномат». Сахиев с оркестром и труппой Большого театра сейчас выступает на оперном фестивале в Финляндии. Газета «Коммерсант», когда пишет об этом, сообщает еще со ссылкой на неназванные источники, что на скорейшей премьере «Нуреева» настаивает попечительский совет Большого театра, в частности, бизнесмен Роман Абрамович. «Коммерсант» еще отмечает, что в декабре, и это тоже проблема для Большого театра, на 14 число был запланирован показ балета «Капелия», но из-за смерти балетмейстера Сергея Вихарева, а тот умер в возрасте 55 лет 2 июня, спектакль могут отложить. И вот балетный критик «Коммерсанта» Татьяна Кузнецова предполагает, что место этой самой «Капелии» как раз и мог бы занять балет «Нуреев». «Нуреев», вот так правильно, премьера такого балета в Большом театре первоначально была запланирована на 11 июля, а за три дня до премьеры театр объявил, что показ отменен. Владимир Урин, директор театра, тогда объявил, что работу над спектаклем не удалось завершить в срок, а в неготовом виде его показать нельзя. В свою очередь ТАСС сообщал, что премьеру «Нуреева» отменили по прямому распоряжению министра культуры России Владимира Мединского. Источник агентства говорил, что Мединский обнаружил в постановке пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Надо сказать, что Рудольф Нуреев был открытым гомосексуалом. В декорациях балета «Серебренникова» используется фотография обнаженного танцовщика. Владимир Урин отрицал факт давления на Большой театр со стороны Министерства культуры, министра культуры, и говорит, что никаких указаний не давалось. Нам нужны люди, которые работают в театрах, которые могут так или иначе объяснить, как часто бывает такое, что за несколько, ну, за короткое время, получается, театр снимает постановку или отодвигает постановку на более поздние сроки. Что может стать тому причиной? Может ли стать тому причиной, ну, к примеру, вот ставили, здесь же плановые сроки какие-то, да? Все понимают, что, к примеру, к октябрю надо спектакль поставить, идут репетиции, и вот в июле там вдруг становится понятно, ну, что-то не пошел спектакль, мы как-то не готовы, надо будет поработать над ним подольше. Как часто такое бывает? 7373948, телефон прямого эфира. Этот номер набирайте. СМС-портал +7 925 48 94 8. Можете писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Театралы, люди, которые следят за тем, что происходит в театре, как часто бывает, что спектакль в какой-то последний момент, ну вот как, строители-то, для них это нормально, да? 1 октября мы откроем, или 1 января мы сдадим вот этот дом. Как правило, этого не происходит. Это происходит чуть позже, через несколько месяцев. Ну, или не как правило, но часто такое бывает. А вот такое бывает в театрах. Андрис Гуд, 348-й утверждает, что никогда. Дозвонитесь, 7373-94-8. Телефон прямого эфира, код города 495-й. А как часто такое бывает и что может стать причиной, когда спектакль, над которым идет работа, его премьера в последний момент откладывается? Или не в последний момент? За сколько можно отложить спектакль? Можно ли его отложить сегодня на завтра, когда даже билеты проданы? Как это бывает? Минкину надо позвонить, пишет Мартин 685-й. Но пока, во всяком случае, не получается дозвониться, насколько я понимаю. 7373-94-8, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм, говорит МСК-бот. Теперь нам говорят, что несмотря на то, что премьеру балета «Нуреев» отложили, причем сказали, что отложили до мая 2018 года, теперь премьера может состояться не в мае 2018, а уже в декабре 2017. Причины могут быть разными, но пока, во всяком случае, предполагают, что, возможно, вот эта вот сдвижка уже отодвинутого Нуреева произошла, потому что в декабре должны были показывать балет «Капелия», но балетмейстер, который работал над этим балетом, он умер. Ну, так получилось. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Вы связаны с театром, вы можете нам объяснить, как часто откладывают спектакли?
Да, я могу вам объяснить. Я сам актер, я действующий актер, я работаю в театре. Ну, такое бывает частенько. Это зависит и от режиссера, это зависит и от вообще как складывается спектакль.
А вот как... И как это происходит? Вот как определяют, спектакль сырой, надо его отложить? И что дальше происходит?
Это уже зависит и от самого худрука, и зависит от директора театра. Здесь вообще абсолютно по-разному бывает. Но в основном, вот, например, у меня в театре, в основном все как бы все четко. Бывает.
Тогда по-другому. Вот когда вы слышите, вы человек, у которого такое бывало, который да. наверняка знает, как это бывало у коллег в других театрах. И вот да. вы слышите, что Нуреева в середине 2017 года, говорят, он не очень-то готов, поэтому давайте-ка откладывать до 2018. Вот как вы расцениваете такую новость?
Ну, я расцениваю ее... Ну, у меня есть знакомые ребята, которые работают в Гоголь-центре. Они тоже что-то слышали свое. Я бы, конечно, не хотел бы выносить за рамки, но... Мне кажется, спектакль был готов, вот, но по каким-то другим причинам его решили отложить.
В общем, это не неготовность спектакля, это какая-то другая история.
Мне кажется, да.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем собирать ваше мнение, если вы вовлечены в театральную историю. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Егор, я актер, я работал там в двух театрах. Да, ну, смотрите, в основном, на самом деле, в театрах ситуация следующая. Как правило, сроки выдерживаются. Другой вопрос, что Большой театр – это все-таки лицо страны, поэтому такая сложная история, как постановка спектакля, тем более, если она разножанровая, насколько я понял. Конечно, Большой театр не может себе позволить выпустить спектакль не готовым.
Ну вот когда... хорошо, я уже понял примерно то же самое, но когда вы услышали эту новость, как вы ее для себя поняли?
Ну, поскольку новость всплывала постоянно там на протяжении определенного количества времени, я так понял, что спектакль не отменен и не закрыт, поэтому у меня никаких нет причин считать, что отмена спектакля там в данные сроки была по каким-то иным причинам, кроме как готовности.
Не, ну подождите, это все-таки мы же сейчас и не про отмену говорим. Спектакль уже показывали даже. Прогон-то, прогон-то был, а теперь говорят, он настолько не готов, что только к маю может быть.
Ну, прогон спектакля или показ на своего зрителя, как так называется в театральных кругах, это нормальная история, это не официальная премьера, поэтому нельзя считать, что это показ спектакля в полном ее смысле и закрытие спектакля.
Ну, хорошо, тогда теперь вот этот новый поворот, который нам теперь предлагают, отложили до мая, а покажут в декабре. Насколько можно в такое верить?
Ну, не знаю, мне кажется, в принципе, там до трех раз можно считать, что это совпадение. Дальше это будет уже тенденция, и, наверное, действительно есть какие-то иные проблемы со спектаклем.
Спасибо.
Но мне кажется, просто надо набраться терпения и подождать.
Ну да, если хочется посмотреть, то надо набраться терпения и дождаться, когда спектакль «Нуреев» наконец покажут для всей публики, для любого зрителя, а не только для своего, в Большом театре. Пока мы знаем одно. Премьеру балета «Нуреев» сначала перенесли на май 2018 года, а теперь заговорили о том, что премьера может состояться уже в 2017 году, в декабре.
Слушать, думать, знать, Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В ЦИОМ рассказал о возросшем доверии граждан России к банкам и кредитам. Доверие выросло по сравнению с летом прошлого года. РБК цитирует в ЦИОМ, согласно которому в июне 2016 года на банковский счет свободные средства были готовы положить 33% граждан. Внимание, 33, а в 2017 году уже 54. При этом более двух третей опрошенных, 68%, заявили, они предпочитают откладывать сбережения и сокращать повседневные расходы. В целом отмечают, что с начала года этот показатель почти не изменился, но год назад такой точки зрения придерживался только 61% респондентов. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Описывайте свое поведение в этом смысле. А к нам присоединяется ведущий эксперт-консультант ВСИОМ Олег Чернозуб. Олег Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы можете объяснить, ведь не часто, когда вы спрашиваете у граждан, задаете те или иные вопросы, бывает, что за год все так радикально меняется. Было 33, стало 54.
Ну, я должен сказать, что мы свои выводы делаем не по одному вопросу, а по целой серии. И сейчас примерно с начала 2017 года мы видим, как наши разные вопросы начали показывать разное. На самом деле это означает вот что. Примерно с начала 2015 года у нас начал формироваться так называемый продефляционный консенсус. Что это значит? Это значит, что наши домохозяйства, семьи, рядовые граждане старались не тратить лишнюю копейку. Все, что зарабатывали, по мере возможности придерживать в семье, не осуществлять никаких лишних расходов. Разумеется, с точки зрения экономики это не очень здорово. Это значит, что слабеет спрос со стороны населения, падает розничная торговля, ухудшаются все экономические показатели. И вот все наши вопросы, которые мы задавали, говорили об одном и том же. Такой консенсус есть, и он очень прочный. И вот в начале 2017 года разные наши вопросы, разные серии наших вопросов стали показывать разное. То есть по одним вопросам получается, что люди действительно продолжают стремиться придерживать деньги, а по другим вопросам получается, что вроде как уже не так остро воспринимается этот вопрос. Что это значит? Это значит, и мы делаем такой вывод, что продефляционный консенсус, установка на то, чтобы не, по возможности не тратить лишнюю копейку, вот такой консенсус дал трещину. Произошло это, как я уже говорю, примерно в первом квартале 2017 года.
Но подождите, могу я уточнить, вы говорите о продефляционной истории, о, как это, об отказе тратить деньги, но ведь мы говорим о вкладах, это ведь тоже не трата денег?
Да, конечно, конечно. И вот вклады в банки – это один из наших вопросов, который, будучи рассмотрен в контексте с прочими, показывает, помимо всего прочего, показывает, что да. Значит, доверие банкам и отсутствие стремления забирать из них вклады, если они есть, это элемент как раз вот сохраняющийся, элемент, вот, нацеленный на установку не тратить средства, элемент продефляционного консенсуса. А остальные наши показатели как раз показывают о том, что этот вот консенсус слабеет. И мы это, собственно, наблюдаем с Божьей помощью, что называется, начиная с мая, у нас начали подрастать показатели прироста розничного товарооборота. И с экономической точки зрения, которая сейчас бурно обсуждается в профессиональной среде, очень остро стоит вопрос, это вот какое-то конъюнктурное движение, либо все-таки вот эти наметившиеся сдвиги, оживление розничной торговли, а значит и оживление экономики в целом, либо эти сдвиги носят все-таки систематический, долгосрочный характер. Вот судя по умонастроениям наших граждан, мы делаем вывод, что все-таки похоже, что эти сдвиги, которые только-только начали проявляться, которые только-только начали регистрироваться на макроэкономическом уровне, похоже, эти сдвиги носят действительно стратегический, долгосрочный, устойчивый характер.
Понятно, спасибо. Спасибо, Олег Чернозуб, ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ, был с нами на прямой связи. О ваших умонастроениях, голосование прямо сейчас, 134-21-35. Вы можете охарактеризовать себя как оживившийся потребитель и покупатель. 134-21-35. Оживление царит на рынке, доходы магазинов даже расти стали. То есть люди стали больше тратить на покупки. Вы тоже оживились. 134-21-35. Нет, вы себя так охарактеризовать пока не можете. 134 7373-21-36. Голосование пошло. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Можете писать на смс-портал. Плюс 7-925-48-94-8. 7373-94-8. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер. Вообще в математической статистике важны тенденции, когда речь идет об экономике. Но в данном случае очень важны абсолютные показатели. Наш розничный оборот на всех уровнях, он просто катастрофически мал.
Если но сравнить вам же говорят, но даже от этого он начал расти.
Ну, я еще раз говорю, вот этот маленький рост, он не может дать изменения в макро.
Не, мы сейчас не про макроформы, мы про поведение потребителя.
Ну, еще раз говорю, эту тему знаю. Просто эти показатели, за них хватается, как утопающий за соломинку.
Да-да-да, это мы понимаем.
Та черта роковая, когда мы опустились по внутреннему спросу на такое дно. Алло, вы меня слышите?
Да-да-да.
Вот, на такое дно, что вылезти из него невозможно. Есть критические нормы вот этого вот включения внутреннего спроса.
Тут
внутренних
главное инвестиций. Понять в какой-то момент, что это и есть дно. Я благодарю вас. Если есть дно, значит, есть движение вверх. 7373948. Вот об этом наше голосование. Вы чувствуете себя оживившимся потребителем. 134-21-35. Нет, вы пока не оживились. 134-21-36. Останавливаю голосование. Получается 9-91. Среди нашей аудитории оживившихся потребителей только 9%. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Александр, меня зовут. Вы знаете, можно сказать, что да, я чуть-чуть оживился как потребитель. Потому что вот в 2014 году, я, если честно, даже где-то начало 2015, я все деньги из банка забрал, а они все семейные деньги дома были, да, лежали. Вот, а сейчас уже как-то с супругой там и машину задумываемся поменять. Ну, как-то вот оно, знаете, стабильность какая-то. Да, понимаем,
вот
что...
Стабильность. Да. Хорошо. Вот вы понимаете, что вас 9%? Или вам кажется, что вас больше в целом в обществе?
Вы понимаете, тут же ситуация какая. Вот я в своем кругу вот общаюсь, тут у меня есть работа, мои
да,
друзья.
Да, да.
Мы все какого-то одного уровня. И вот мы все вроде как шебуршимся, вроде как... Все нормально. А когда тут как-то однажды вечером задержался на около дома, да, и подошла, ну, соседи, да, ну, совершенно из другого, ну, как бы жизненного, да, вот пространства люди. Смотрю, у них не очень хорошо. И они тоже своей какой-то кучкой. И вот, мне кажется, это все идет от того, что вот кто с кем общается. Вот, в моем...
И все-таки, это мы понимаем, нормально. Что наш круг таков, ваш круг таков, круг ваших соседей таков. Но вот ваш круг узок по отношению ко всему народу. Как вы думаете?
Ну, не знаю. Но мне так кажется, что... Ну, если брать 50 на 50, вот, к примеру, да, то, наверное, нас 30 на 70. Вот, все-таки нас чуть поменьше.
Нас чуть поменьше, чем 50 на 50, но чуть побольше, чем то, что получилось у нас, когда в результате голосования оживившихся потребителей было 9 на 91.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Аналитики компании-разработчика антивирусного программного обеспечения «Доктор Веб» обнаружили в прошивках сразу нескольких Android-устройств встроенную вредоносную программу. Сначала троянский вирус Android Триада 231 заражает компонент операционной системы, влияющий на работу всех приложений, потом запускает вредоносные модули и, в общем, могут похищать разработчики этого Триада вируса конфиденциальную информацию. Правда, потом говорят, что программу нашли на нескольких мобильных устройствах, среди которых Лигу и Ному, а это не самые широко распространенные в России бренды, тут начинаешь пытаться понять, насколько это проблема для нас здесь, в России. Сергей Никитин, замруководителя лаборатории компьютерной криминалистики группы IB, он с нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот Лигу и Ному, это такие не очень распространенные в России бренды, прямо скажем. Это проблема для России нынешний вирус, который обнаружил доктор Веб?
Да нет, я думаю, что нет. Дело в том, что вот эти вот устройства, в прошивках которых обнаружен этот вирус, они такие, как бы это нацелены на китайский рынок. И, конечно, россияне могли ее приобрести через какой-нибудь AliExpress, например, да. Но я думаю, что количество пользователей таких устройств в целом, это там, может быть, несколько сотен человек по всей России. Вообще, наверное, им стоит обратить внимание.
Хорошо, им стоит обратить внимание другим владельцам Android-устройств. На что сейчас стоит обращать внимание? Насколько безопасно владеть подобного рода устройством?
Ну вот в данном случае это очевидно халатность разработчика. Судя по всему, они сэкономили на сборке прошивки, либо недостаточно проверили, либо использовали каких-то непроверенных партнеров. Ну то есть это абсолютно технологическая ошибка, что как-то в процессе производства в прошивку встроили такой вредонос. Если же говорить про угрозы в целом, то самое главное ставить приложение под Android только из официального магазина приложений Google Play. То есть все, что вы скачиваете с каких-нибудь посторонних сайтов, они из официального магазина могут содержать вирус.
Сергей Никитин, зам. Руководитель лаборатории компьютерной криминалистики группы IB.